Исполняется 7 лет, как вы дали мне обеты. В основе или на основе всей заслуги, если она есть, этого срока в прошлых жизнях. Я выражаю санкальпу на самую совершенную реализацию гуру-йоги в ее абсолютной сущности. Поэтому обращаюсь к Гуру с молитвой. На очищение и благословение абсолютной самаи гуру-йоги.
Что стремится передать мастер ученику? Свою безграничную любовь к абсолютной свободе и свое безграничное состояние свободы. Что манит ученика идти за мастером? Дух этой беспредельной свободы. Ни бездумное послушание, ни раболепная преданность не нужны мастеру от ученика. Что требуется в самом деле? Дух предельной искренности и тотальной самоотдачи. Пути дхармы. Только в этом контексте рассматриваются взаимоотношения. Практика гуру-йоги. Конечно, вначале мастер нам кажется человеком, да и мы сами считаем себя человеком. И взаимоотношения учитель-ученик – это тоже что-то человеческое. Чем дальше мы идем по пути, тем больше мастер перестает быть человеком. Тем больше мы сами перестаем быть человеком. И тем более изменяются наши взаимоотношения. Мы видим, мастер – это абсолют, дух безграничной свободы, именно который зовет нас изнутри. Затем мы видим мы сами, мы тоже не человек, а безграничный потенциальный дух божественности, который пробивается в этом теле. В конечном счете мы начинаем видеть, как воссоединяется свет сына и матери. То есть взаимоотношения учитель-ученик, это как бы в начале они видятся как взаимоотношения людей. В конечном счете, в абсолютном видении, это взаимоотношения света, сына и матери. Нашего индивидуального пробужденного сознания. Великого абсолютного сознания, которые сливаются, играют, отталкиваются друг от друга, условно разделяются, играют и снова сливаются. Такая тотальная самоотдача – это и есть дух преданности. Так, мы продолжаем наставление по практике созерцания. Самопорожденное тело мудрости подобно небу. Тело энергии является самопорожденным. Которое подобно четырем элементам земли, воды, огня и ветра. Чистое тело воплощения является самопорожденным. Подобно шести мирам сансары. Все виды мудрости являются самопорожденными, подобно пяти ядам эмоций, клешам. Все вещи самопорождаются из сознания, и все они связаны с сознанием. Поэтому не остается ничего, что нужно было бы устранять или связывать посредством практики. Это очень глубокие наставления. Самопорожденное тело мудрости – это пространство нашего сознания, подобное небу. Самопорожденное означает, что оно возникает спонтанно, а не благодаря практике. Конечно, практика необходима с тем, чтобы осознать омрачение. Практика напоминает открывание глаз, чтобы увидеть солнце. Но когда мы открываем глаза, солнце не творится. Можно сказать, что мы видим, что наша способность воспринимать свет солнца открылась, но солнце всегда на том месте, где ему быть положено. Мы видим, что солнце как бы существует спонтанно всегда, мы его не творили. Таким же образом, солнце освобождения, пустотная основа, пространство тела мудрости существует также подобно Солнцу. в нашем «я», мы, открыв глаза, увидим, что мы просто начали ее воспринимать. Тогда мы смеемся. Мы видим, мы всегда обладали этой пустотной основой. Мы просто не знали о том, что мы ею обладали. Как бы мы совершенно были от нее отвернуты. Когда мы обнаруживаем эту пустотную основу, вслед за этим мы также обнаруживаем наше чистое тело, подобное Божественному, которое действует в сновидениях и в мирах формы. Оно также обнаруживается спонтанно, так же, как мы спонтанно видим себя в снах. Для того, чтобы видеть себя в снах, нам не нужно что-то делать. Мы просто видим, что мы как бы что-то делаем. Мы чувствуем, что в сновидениях у нас есть какое-то тело. Подобным образом, когда ум очищается, спонтанно возникает чистое божественное иллюзорное тело. Оно отличается от тела в сновидениях тем, что оно насыщено светом присутствия и состоит из чистых пран. Таким же образом, все виды мудрости являются самопорожденными. Так же, как у нас, само собой, есть эмоции, клеши и яды, сами собой вспыхивают мудрости. Это означает, что какое бы мы качество ни проявили, вспыхивает соответствующая ей мудрость. Говорится, не остается ничего, что нужно было бы устранять или связывать. Для практикующего нутара-тантру все является самопорожденным. В этом естественном состоянии нет никакого противоядия, которое нужно было бы применять. Нет ничего негативного, что нужно было бы устранять. Недвойственный взгляд, он очень мгновенен. Его сравнивают с молнией, которая вспыхивает в небе. Как только он вспыхивает, его невозможно остановить. Практику медитации уподобляют солнцу, которое сияет в небе. Тьма рассеивается сама по себе. Когда солнце присутствия начинает сиять, постепенно ваша внутренняя тьма начинает рассеиваться. Разумеется, прежде чем оно по-настоящему начинает сиять, вам приходится побороться и упражняться. Тем не менее, когда вы добрались до этого солнца, тьма начинает рассеиваться не вашими силами, а силой этого самого солнца. Говорится так: когда поток воды сходит с гор, он смывает все камни, деревья и кусты в долину. Это подобно действиям. Если ты нашел самоцвет, исполняющий желания, твои желания полностью удовлетворены. Это плод. Зарождение и возникновение недвойственного присутствия сравнивают с потоком воды, с селем, с мощным гигантским селем. Когда он низвергается, он не разбирает, он просто все смывает. Стоят ли там домики, вековые сосны, камни, кусты или скалы, не разбирая, он все выворачивает с корнем и вымывает. Ничто не может ему противостоять. Таким же образом свет солнца присутствия выворачивает с корнями тысячелетние клеши, омрачения и привязанности, полностью радикально меняя карму живого существа. Поэтому йогин превращается. С ним происходит трансформация. Он ничего не делает на внутреннем уровне, но трансформация происходит благодаря такому нисхождению. Некоторые также еще приводят такой пример. Когда слон идет на водопой, то все мелкие насекомые и животные разбегаются. Когда глубинный источник сознания пробуждается, то ничто не может выдержать противостояния, ни клеши, ни мысли, ни цепляния. Все является осознаванием и пустотой. Это единственный пункт, и все остальное заключено в нем. Нет ничего, что нужно было бы делать по отношению к телу, речи и уму. Эта идея соединяет в себе все. И сансара, и нирвана исчезают без какого-либо деяния. Это естественное единство, нерожденное и нескончаемое, без какого-либо деяния. Все оставляется как есть. В конечном счете вы приходите к такому пониманию. Все является собой безграничное пространство света и сознание, которое пустотно. Это не совсем пустота, которая есть в нашем представлении, якобы в ней ничего нет. Это до беспредела наполненное энергией сверхсуперинтенсивное сознание. Можно сказать так, говорят, фундаментальный ум. Можно еще так сказать, глобальный разум. Пустотный, сверхинтенсивный, подобный пространству, который только один и существует. Пустотный в том смысле, что нет ничего в нем, в его сущности, привычного нам, из того, что мы видим, имеющего форму, цвет, запах. Он полностью отделен от всех форм. Его формы, запахи и цвета – это более вторичные энергии, которые отошли от него. Можно сказать, он их пронизывает и содержит, но сам он от них свободен. Говорится, что это единственный пункт, и все остальное заключено в нем. Когда мы это обнаруживаем, нет ничего, что нужно было бы делать по отношению к телу, речи или уму. В том смысле, что само обнаружение и практика заключается в пестовании того, что уже открыто. Мы как бы позволяем просто ему удерживаться в нашем уме. Говорится, что в это время исчезают понятия сансары, нирваны. Мы видим, что сансара никогда не существовала. Где она, эта сансара? Ни справа нет ее, ни слева, ни спереди, ни сзади, ни вчера, ни завтра, ни сегодня, ни снаружи, ни внутри. Мы просто смеемся. Мы думали, что она существовала, и считали, что она была реальной. Но существовало только наше заблуждающееся видение. С самого начала сансары никогда и не было. С самого начала сансара всегда была чистотой Брахмана, игрой энергии абсолютного Я. А мы считали, что она существовала как нечто само по себе отдельное. Был наш неправильный взгляд. Тогда мы видим, что то, что мы считали сансарой, это наши взгляды. То есть сансара была, несомненно. Но это были не люди, не деревья, не облака, не слова и не мысли, а наши взгляды. А теперь эти взгляды рассеялись, как дым, и сансара исчезла. Что такое сансара? Сансара – это любые наши взгляды. Взгляды, за которые мы держимся, как за самодостаточные, как за истинные. Любые. Любые взгляды в двойственности. Допустим, считать, что сейчас вы сидите и слушаете лекцию, это тоже сансара. Почему? Потому что в абсолюте нет двойственности, нет субъекта, нет объекта. Нет отдельного от абсолюта гуру, нет отдельного от абсолюта ученика, нет отдельной лекции от абсолюта. Поэтому, когда мы принимаем взгляд, я слушаю лекцию, я такой-то слушаю лекцию того-то, вот это сансара. Кто-то может подумать, ага, тогда я понял, ничего не принимать, ничего не считать, это нирвана. Погрузить свой ум в непроявленное. Не слышать, не видеть, быть как самнабула. Но я вам скажу, нет. Если вы откроете учение, ситхи вам скажут, нет. Это тоже сансара. Только другого рода. Это еще какой-то взгляд, это определенное еще цепляние. Цепляние за пустоту, за нигилизм. Наконец, когда вы это сами понимаете, вы открываете, что истинная нирвана за пределами двойственности, за пределами отвержения. В ней нет даже отвержения чего-либо. Она все принимает. Для нее нет ни нирваны в пустоте, ни сансары в проявленном. И когда ваши взгляды в очередной раз меняются, тогда вы видите, вы слышите. И что же вы видите и слышите? Теперь вы не субъект, который слышит и видит лекцию, не субъект сансарного плана, а вы Брахман. Вы созерцаете Брахмана, и вы созерцаете игру его энергии. Вы находитесь в поле игры, в поле трансцендентальной лилы, наполненной потрясающим блаженством, игрой и безграничной свободой. Это уже не застывшее состояние пустотности и нигилизма непроявленного, когда формы отрицаются, а это полное динамики и энергии, состояние игры даже с использованием проявленного. Говорится, это естественное единство, нерожденное и нескончаемое. Когда исчезает разделенность на сансару и нирвану? Нерожденное в том смысле, что оно никогда не имело начала. Нескончаемое означает, что теперь оно будет всегда, оно никогда не завершится. Как-то один монах меня спросил, что-то по поводу мирской жизни. Ну, что я думаю об этом? Я ему сказал, настоящая сансара начинается после просветления, или настоящее удовольствие, или настоящая жизнь, только и начинается с этого уровня. Когда сансара объединяется с нирваной. Это безграничное, это постоянно длящееся, без какого-либо деяния, которое только нарастает. Нарастает из секунды в секунду, изо дня в день, годами. Оно, вы позволяете ему просто трансмутировать вас дальше. На этой стадии вы ничего не делаете в душе. В теле, в относительном уме вы можете продолжать действия. Тем не менее, в душе вы глубоко расслаблены. Теперь вы уже не то, чтобы ищете или стремитесь, а вы нашли, и вы как остановились. И вы двигаетесь, но не вперед в будущее, а вовнутрь, в настоящее. И вы находитесь в таком позволении, когда это единство уже действует внутри вас самостоятельно. Тогда вы принимаете решение войти в великое недеяние. Вначале вы устраняете ошибки. Затем проясняете, что же такое быть без деяния, принять такое великое решение, быть без деяния. Ну и третье, вы начинаете выполнять практику без практики. Это еще называется шравана, манана и нидидхьясана, три основополагающих принципа. Допустим, человек может не понять. И тогда он может подумать, раз все самоосвобождено и спонтанно самопорождено, сансара и нирвана без усилий исчезают, то какой смысл заниматься практикой, если надо войти в недеяние? На это учитель дает соответствующее разъяснение. Недеяние касается твоего сущностного сознания. А в отношении всего остального хорошо выполнять и полезно деяние. Только когда сущностное сознание станет очень глубоким и станет менять праны и их трансмутировать, тогда нет нужды даже на поверхностном уровне выполнять какое-либо деяние. Все решается состоянием недеяния. Но пока этого не достигнуто, следует выполнить много разных деяний. Тем не менее, эти деяния выполняются в состоянии недеяния. Кому трудно понять, это можно разъяснить так. Недеяние внутри, деяние снаружи. Внутри расслабление и покой, вовне действия, с которыми не отождествлены. деяние подчинено недеянию. Со временем недеяние вытесняет деяние. И тогда все действия истекают из недеяний и становятся полностью чистыми, совершенными, подобными игре. Когда деяния обусловлены умом, эго, основаны на цеплянии, самовыражении, страхе и надежде, это карма. Когда деяние основано на глубинном сознании, это лила. Постепенно мы изменяем характер деяния и взаимоотношения с деяниями. Наши деяния из кармы превращаются в лилу. Деяние, поведение, действие – это все излучение атма-шакти. Но мы всячески каждый раз излучаем атма-шакти. У живых существ атма-шакти скована законами сансары. Она их, во время такого излучения, она их околдовывает. Потому что их сознание неглубокое, не может понять, где источник этого излучения. Ну, допустим, в Барда человек видит огромную янтру или гневное божество и думает, что эта яма явился за ним, и пугается, получает шок. Эта его энергия освободилась и вышла из канала сердца, и так проявилась. Но он ее не узнает. Его атма-шакти в чистом виде не проявилась как суперэнергия. Когда же мы вошли в недеяние и находимся в состоянии лилы, теперь все интегрировано, воссоединено. Тогда все деяния нераздельны с нашим глубинным пустотным осознаванием. Деяния начинают трансформироваться. Абсолют спонтанен, не связан, действует как игра. У него нет цели, нет мотивации, он действует беспричинно. Значит, когда мы начнем подражать Абсолюту в деяниях, мы также станем такими, как он. Другими словами, когда наша атма-шакти начнет излучаться спонтанно, беспричинно, немотивированно, в игровом варианте, без целей, привязанности к результатам, мы начнем, подражая Абсолюту, уподобляться ему. Внутри нас начнет активизироваться свет Абсолюта, когда наши деяния будут подобные. Кто-то может подумать, если выполнять такую практику, то никакое служение невозможно. Ну, то есть, если действия не мотивированы, если нет привязанности к результатам, если нет целей, ну, можно взять кирку и работать ею в кухне, разрушая стены. Нет привязанности, нет мотивации. Но на самом деле это не так. Такое понимание может у вас быть только если ваши кармы пока не чисты, и у вас нет чистого видения, когда нет еще интеграции в мандалу ваших карм, тела и речи. Когда же ваше созерцание расцветает, ваше деяние, хоть оно не мотивировано, не привязано к результату, ваша атма-шакти всегда излучается как тонкое божественное творчество. То, что из вас выходит, это всегда нечто чистое, нечто совершенное. Оно у вас выходит без планомерности, без целей и без привязанности, но оно всегда выходит в чистом видении. Можно так сказать, ваши мысли, которые исходят из вас, становятся словесными шедеврами. внутренние звуки, которые из вас исходят, становятся музыкальными шедеврами. Действия, которые исходят из вас во взаимоотношениях, становятся какими-то другими, священными или изящными действиями. Это происходит в силу того, что совершенство света открывается внутри вас, и действия, объединенные с этим совершенством, также становятся совершенными. Это означает, что действовать без мотивации, без целеполагания, без действующего – это высшая находчивость без привязанности. Вы можете делать любую вещь, но в 5 раз более эффективно, качественно и глубоко, превосходя даже обычные сансарные действия. Но при этом теперь эти действия вас больше никогда не связывают. Они для вас становятся как игрой, развлечением, дающим огромную энергию. Вы можете извлекать из действия огромную шакти. То есть вы получаете колоссальное удовольствие от действия. Вы не делаете это из-за обязанности, нужды, из-за того, что вам нужно, там, вы терпите нужду в чем-то. А это делаете, примерно как человек играет на музыкальном инструменте в свое удовольствие. Или играет в шахматы. Вначале мы всегда запутываемся в нашей излучающейся энергии, в атма-шакте. То есть мы действуем, но наши действия нас же и запутывают. Но часто, наверное, замечали, когда вы занимаетесь служением, ум начинает увязать в служении. Особенно если это сложное служение. И даже когда вы начинаете делать другое служение, повторяется та же ситуация. Третья ситуация. Сначала вы думали, что служение виновато. Это, наверное, вам не подходящее. Но потом вы поменяли служение, но ситуация та же. Потом вы поменяли третье служение. Потом вы начинаете понимать, дело в другом. Что-то здесь не так. Дело в отношении, в уме. Я просто запутаюсь, я запутываюсь в мыслях, в действиях, которые возникают при работе с ситуацией. Но когда вы действуете, исходя из источника, такая запутанность в принципе невозможна. Вы всегда свободны, вы наслаждаетесь игрой энергии, не увязая в ситуации. Если вы увязаете в ситуации, ваша атма-шакти излучается наружу не из источника. Вы находитесь не в присутствии, вы устаете, вы истощаете себя. Если же вы находитесь в присутствии, и ваша излучающаяся атма-шакти является игрой, вы насыщаете себя энергией. Некоторые начинающие йогины знают это, что как только они начинают излучать атма-шакти, они запутываются. Они думают тогда, о, эти сложные взаимоотношения, эти сложные действия, вообще эти действия, эти мысли, это отвратительно, я же теряю эту жемчужину. У них возникает отвращение к любым действиям, к любым мыслям, к любым взаимоотношениям. Они панически этого боятся просто. Они знают, начнется эта путаница, я снова в этом увязну, у меня снова возникнут эмоции, я потеряю свою внутреннюю радость, свой внутренний покой, свою безмятежность. Таким действительно лучше первые несколько лет пестовать эту жемчужину в мауне и уединении из первых 12 лет. Некоторым, может быть, всю жизнь придется ее пестовать в уединении, поскольку они, как только снова начнут излучать атма-шакти, они снова запутаются. брахмами им не стать в этой жизни пока. Тем не менее, когда мы укрепляемся в этом сознании, мы можем излучать атмашакти и больше не запутываться. Мы начинаем понимать просто, как это делать. Просто находиться в присутствии. Просто давать присутствию руководить тобой. Давать ему спонтанно откликаться. Просто не отождествляться с понятийным умом. Есть еще такое наставление для начинающих. Если ты делаешь слишком много, ты не можешь пребывать в реальной истине. Если ты берешь на себя слишком много видов деятельности, это значит, что ты следуешь путем зла. Поэтому, освободившись от напряжения и иллюзий, пребывай на пути без деяния. Что это значит? Если у вас есть эгоистичная заинтересованность в каких-либо действиях, если вы схватываетесь этими действиями, если вы как бы тянете одеяло на себя, чтобы действовать, у вас есть эгоистичный интерес, и вы действуете без присутствия, и вы знаете, что эта деятельность пожирает ваше присутствие, тем не менее вы проявляете действие из самовыражения, исходя из эгоистичного самовыражения, просто вас несет как бы. Говорит, ты следуешь путем зла, то есть побереги свою жемчужину, придержи свою атмашакти, не спеши самовыражаться, потому что твое самовыражение тебя же и дурачит потом. Освободись от напряжения, расслабься. Пойми, что все есть иллюзии, просто пребывай на пути без деяния. То есть такому йогину можно посоветовать, выполняй простое служение. Заботься больше не о том, чтобы действовать, а о том, чтобы быть в простом созерцании, пока не стабилизируешь эту жемчужину, пока тебе не будет просто с этой излучающейся энергией. Затем говорится, как только ты войдешь в естественное состояние, каждое действие становится подобным практике накопления заслуг. Когда мы действуем, исходя из этого ясного света, действия перестают быть кармой. Излучающаяся атмашакти перестает нас связывать. Каждое действие становится ритуалом, священным, подношением. Это в самом деле так, это не метафора. Вы буквально чувствуете. Что бы вы ни делали, даже если это деяние как бы не считается каким-то благим, особенно уж. Самое мирское, даже обыденное какое-то, еда, поднятие предметов, оплата билета в автобусе. То есть вы не можете даже в рот ложку положить и взять ручку, не почувствовав святость этого акта. Вы чувствуете, как святость и священность просто пронизывает каждое ваше действие. Когда вы мешаете просад или рубите топором. Это то же самое, как вы подносите на алтарь что-либо. Тогда от ваших действий вы получаете огромное удовольствие. Вы получаете огромное наслаждение, воодушевление и очищение от любых всех действий. По сути, нет больше никаких сансарных действий. Однажды я зашел в столовую, когда был в поездке. Пообедать. Там была не особо уж хорошо приготовленная пища, не особо чистая. Но поскольку по ресторанам нет привычки ходить, я питался обычной, на вокзале. Тем не менее, у меня не было вообще восприятия, что это вокзал, что это пища, что она там не особо чистая, там кармическими людьми приготовленная. Это был величайший акт поклонения или ритуал подношения, который насытил тысячи живых существ и очистил сознание и дал мне огромную энергию, вдохновение и величие. Казалось бы, простая еда, но это не простая еда, потому что вы действуете, исходя из ясного света присутствия. Даже совершая банальные действия, вы накапливаете огромные заслуги. Тогда вы можете накапливать огромные заслуги, даже ничем не занимаясь или занимаясь самыми банальными вещами. То есть, Кришна воровал масло у гопи. Думаете, он брал карму воровства? Он накапливал заслуги просто даже через клеши. Или воровал у них одежды, заставлял их стыдиться. Ну, всячески развлекался, как хотел. Но это только с точки зрения обычного человека. Кришна просто какой-то ловелас. А его действия это были целиком трансцендентные. Все было полностью абсолютной заслугой. Каждое действие. И гопи каждая получала благословение, может, сотен жизней. Потому что все эти действия исходили из ясного света, из абсолюта. Когда йогин вошел в решение великого недеяния, говорится, что он достигает способности действовать без каких-либо концепций о добре и зле. Для него не имеет значения, подвергается он критике или нет. Все является равнозначным. Он способен делать противоположное тому, что считается правильным действием. Это не означает, что он впадает в какую-то ересь. То есть обычно он делает все как бы нормально, то, что нужно. Но он не занимает фиксированной точки зрения. То есть если нужно будет делать противоположное, он без всяких как бы угрызений, совести, омрачений может делать противоположное. Поскольку у него нет выбора, у него нет оценок, что это плохо, это хорошо. У него все хорошо. То есть у него ни плохо, ни хорошо, у него все одинаково совершенно. Вот так. Все зависит от выбора, который был принят в начале. Выбрана такая лила, значит, ты действуешь в ее рамках. Выбрана вот такая, ты действуешь в ее. Говорится, что человек, который достиг этой способности, никогда не оказывается вовлеченным в действия или мысли. Атмашакти излучается, действия совершаются, мысли двигаются сами по себе, но йогин не вовлечен в них. Он просто как развлекается или играет ими. Это подобно танцору, который танцует, но сам он наблюдает за танцем. Его тело двигается, но сам он находится в неподвижной точке, в центре. Он не думает, надо вот эту ногу поднять, правую руку влево, правая нога пошла вниз, корпус вперед. Он думает это только на стадии обучения, когда он не знает движений. Но когда он движение знает, то все его движения двигаются спонтанно, он не думает. Правая рука вниз, левая вверх, нога вперед, корпус, разворот, прыжок, падение, снова прыжок, два удара. Он так себе не проговаривает ничего. Его тело двигается само по себе, а ум просто неподвижен. Таким же образом и йогин действует. Он действует, не рассуждая. Глубоко внутри он расслаблен, находится в недеянии. У него нет угрызений совести, каких-то мук, правильного или неправильного выбора, колебаний, сомнений, неуверенности. Там. Ему не нужно там себя подбадривать и воодушевлять. Вообще ничего этого нет. Говорится так. Если ты не достиг полного понимания естественного состояния, тогда все практики, повторение мантры и прочее, рассматриваются как усилия. Но если ты полностью постиг это состояние, то ни одно из этих действий больше не является важным. Таким образом, ты можешь делать противоположное. Следует это понять. Вот именно из этого состояния вам говорится, выполняйте базовые практики. Не состояние усилия, а состояние неусилия. Это следует глубоко понять. Интегрируйте практики как неусилие и состояние недеяния, а не как усилие для чего-то достичь. Когда человек не понимает, он думает, о, это усилие, я уже открыл это состояние, это усилие затмевает, я не понимаю, я теряюсь, мне это не нравится. А им совершенно с более высокого взгляда дается практика. Пребывая в недеянии, но выполняя эту практику, интегрируя ее, интегрируя с мантрой, ничего не пытайся ей достичь, ничего не пытайся, просто интегрируй это присутствие. Просто пойми, что твое расслабление и твое недеяние не затмится тем, что ты читаешь мантру. Как мантра может помешать ему? Как кумбака может ему помешать? Или асана? Она никак не может помешать, но твоему уму и телу поможет. Как может помешать правила Винаи? Как может помешать баджан мандала? Оно только раскроет какие-то грани, более тонкие, о которых ты не подозревал, расцветит его и даст ему еще какое-то новое измерение. Вот с такого состояния выполняются практики. Когда миряне у нас еще, когда не было монахов, участвовали в баджанах, они думали, что это практика поклонения, пели, танцевали, поклоняясь Шиве и богам. Я им говорил, вы не понимаете, с какого уровня мы делаем баджан. Все, что вы думаете, наоборот. Только со временем вы поймете. Однажды я им сказал, что вот вы должны быть готовы, мы сейчас выполняем практику на алтаре стоят божества. Но если на алтаре будет портрет Наполеона, вы то же самое, что бы вы смогли сделать. Они были в замешательстве. Причем здесь Наполеон? Или что на баджан мы можем спеть запросто мирскую песню «По долинам и по взгорьям». Раньше я был большой любитель вообще таких практик. Что это означает? Это означает, что естественное созерцание может быть интегрировано с любыми вещами. Главное, зависит от вашей силы интегрировать. Это означает, что любое деяние вы можете совершить так, что оно будет очищающим, очистительным. По сути, практика безумной мудрости, она и основана на этом принципе. Имеется в виду, что если человек постоянно пребывает в естественном состоянии, то он свободен от заблуждения. Не имеет значения, повторяет ли он мантру, практикует визуализацию или делает что-то еще. Это подобно пребыванию в пространстве. Какой бы кистью, черной или белой краской вы ни проводили в пространстве, следов никаких оставаться не будет. И когда мы работаем с чем-либо относительным, то мы эти следы скорее относим к энергетическому телу, к физическому, допустим, цандали, асаны, пранаямы. там, санкальпы, посвящение заслуг. Это все относится к более поверхностным вещам, которые просто мы пытаемся очищать той поправкой, что это все-таки необходимо, поскольку естественное состояние не набрало еще такую очистительную силу. Говорится, что когда ты впервые слышишь это учение, ты можешь попасть в заблуждение, поскольку оно имеет силу только для того, кто может оставаться в естественном состоянии, не отвлекаясь и не поддаваясь никаким воздействиям. То есть такая свобода является результатом, плодом. Обычно мало кому из начинающих говорят такие вещи. Это слишком, как бы, очень высоко, очень запредельно. И мы еще долгие годы будем, как бы, разбираться, привыкать к этому. Тем не менее, это то, что говорится на самых первых годах в лай-йоге. Говорится, что достигший такой способности, если он подвергается критике, он не изменяет свои точки зрения. Почему он не изменяет свои точки зрения? Потому ли, что он тут твердолобый или упертый, как осел? Потому что ее у него нет. Поменять точку зрения можно, если она у тебя есть. А если ты достиг пространства, какая там может быть точка зрения? Только игровая. То есть ты можешь принять условно какую-то точку зрения, но ты не отождествлен с ней. К примеру, известен скандал в сознании Кришны, когда Шри Харикеша с вами Вишнупад вышел из искона. Он разочаровался в вайшнавских книгах, учениях и самой организации, и негативно отзывался о самой организации. Предварительно там были разные такие истории. Он был ведущим наставником в этой организации. Затем у него были проблемы со здоровьем, он очень имел большие проблемы со здоровьем. Затем он решил жениться на Матаджи Брахманке и стать мирянином грихастхой. И руководство BBT, нет. В общем, руководство сказало ему, что оно выберет ему Матаджи, жену. Он воспротивился этому, и в итоге возник конфликт, когда он с большим скандалом вышел из искона и сказал, что все его взгляды поменялись и прочее. Что он любит Кришну, но остальное он как бы не признает в исконе. И он стал гуру сам по себе. То есть он говорил, что его мировоззрение поменялось. Но если вы раскрыли это состояние, ваше мировоззрение не может поменяться. Потому что у вас его и не было. Все, что вы делали или принимали, это было игрой, лилой, проявлением атмашакти в тонком состоянии. По мне, Вишнупад, хотя это не наша организация, нам нет дела, но нарушил самая. Так нельзя было. Это дурная карма. Он не совладал с собой. Почему он не совладал с собой? Хотя он был наставником. Кстати, имеющим день рождения в тот же день, что и я. То есть, когда у гуру в Ясапуджи была, и вайшнавы пришли на Луговую попросить арендовать зал у нас, им отказали, сказали, в этот день у нашего гуру день рождения. Они были в шоке. Почему он не удержал сознание? Потому что его сознание было ментальным, на книгах основанное, на философии, на безупречной, разновпитанной книжной философии. Его вера основывалась на точке зрения, веры в Бога, имеющего форму, в концепции, что это вот так, вот так. Но когда он получил опыты во время болезни, пустотного сознавания, все это было разрушено, изменено и подвергнуто пересмотру. И когда он попал в стрессовое состояние, у него произошло такое. Но это немыслимо с тем, кто уже это состояние открыл. Он не может ничего потерять. И почему? Потому что он ничего не имеет. Oh.